студії Юрій Смілянський, експерт Майдану закордонних справ, кримчанин. Пане Юрію, коли кажуть, що ви переселенець, як ви до цього слова ставитеся?
Плохо.
Тоді ми не кажемо, що ви переселенець, ми кажемо, що ви кримчанин і фахівець чи експерт з питань Криму. Ми насправді будемо говорити про Крим і будемо говорити про рік анексії. І от що цікаво, коли я домовлялася з паном Юрієм на це інтерв'ю, то ну таку дату задала, та такі ніби рамки, коли ми почали говорити, 26-27, тому що так ми тут в телевізійній картинці в Києві, щонайменше, і в інших містах України це побачили, цих зелених чоловічків, ці речі, які почали відбуватися навколо Верховної Ради Криму, захоплення і так далі. І от що цікаво, Юрій Смілянський тоді мені сказав, що процеси, зокрема в Севастополі, вже давно тривали. От я б хотіла, щоб ми з цього почали. Як давно вони тривали і що саме вже можна було помітити тоді ще раніше в Севастополі?
А знаєте, сьогодні, коли обсуждаються ці питання, люди в силу різного, да, об'єму інформації, яку вони володіють, дають оцінки всем этим происходящим ситуациям по-разному. Кто-то говорит о том, что это давно спланировано, четко прорабатываемая операция. Кто-то говорит о том, что это спонтанное стечение событий. Ну, на самом деле, мне кажется, что не бывает какой-то одной причины или какой-то одного толчка для того, чтобы такая цепь событий, которая начала раскручиваться в Крыму, перекинулась на восток Украины и сегодня продолжается, случилось. Дело в том, что попытка аннексии Крыма и отторжение Крымского полуострова от Украины, да, как часть ее территории, впервые была сделана Российской Федерацией еще в 1993-1994 году, когда шел раздел Черноморского флота, когда государства после распада Советского Союза только-только набирали, да, свое умение быть самостоятельными. В Крыму уже тогда была обостренная ситуация в этот момент как раз разделения флота, которая чуть было не привела к вооруженному конфликту. Но тогда все обошлось. К сожалению, государственная власть в Украине не поняла и не сделала для себя...
А от чего обошлось? Тут дуже таке цікаве питання. Россия еще не почувала себя в достатній силі?
Тогда никто не чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы вести полномасштабную войну. Я думаю, что многие помнят, что развал Советского Союза проходил на фоне очень глубокого экономического кризиса. Это был развал экономики. Это, причем в любой из республик, которая была, и Россия была не исключением. Поэтому на тот момент у России действительно не было того ресурса, который позволял бы ей в наглую, плюя на все международные договоренности, соглашения, правила и так далее, да, действовать так же нагло, как она действует сейчас. Но это, если не получилось тогда, это не означает, что не остановилось желание, оно не исчезло никуда. Ну и то, что это давно тщательно готовящаяся операция, тоже вызывает определенные сомнения. То есть, да, было желание, раз есть желание, естественно, существуют какие-то планы, но все крымские события годичной давности все-таки действительно... в некотором смысле произошли спонтанно, на наш взгляд, потому что момент революции достоинства, власти российские почувствовали, что они могут, вернее, даже, на мой взгляд, должны, они так думали, что должны осуществить в отношении Украины какие-то действия, потому что революция достоинства очень сильно напугала российскую власть.
Чому з Кримом фактично вдалося за три дні, а з Донбасом триває і триває?
Ну, об этом уже господин Гиркин сказал очень правильно, потому что в Крыму был Черноморский флот России, а на Донбассе его не было. То есть фактически российская армия в Крыму была и так. Да, ее усилили, да, туда подбросили спецчасти, но по сути там была готовая база. На востоке України її не було.
Пане Юрію, ви пам'ятаєте події 28 лютого 2014 року, от так, як вони відбувалися, і ваші на них реакції, якісь внутрішні побоювання, ви тоді вже для себе зрозуміли, що це буде анексія? Чи були якісь сподівання на те, що все владнається?
Ну, то, що чужая армія починає действия, да, по нарушению, собственно говоря, договоров, которые государство-агрессор подписывало с Украиной, это было уже понятно. Непонятно было другое, почему наша государственная власть настолько неактивна. Непонятно было, почему государственная власть, пусть даже и исполняющие обязанности на тот момент, в общем-то, не апеллирует гражданскому обществу в Крыму с вопросами по защите государственности. Мы не слышали никаких заявлений.
Але тепер, коли...
Да, можна було опасатися, що польється кров.
От, коли ми читаємо просто тепер інтерв'ю, певні постфактум, в тому числі тодішнього виконувача обов'язків президента України, а тепер секретаря Ради безпеки і оборони Олександра Турчинова, і багатьох інших політиків, які тоді були чинними і приймали рішення, вони завжди якось так, знаєте, завуальовано кажуть, що ви собі не уявляєте, що б могло статися, якби...
Но мы уже видим, что случилось в том сценарии, в который они нарисовали. Потеряв без защиты, да, без сопротивления Крым, мы сегодня уже теряем тысячи жизней на Донбассе и разрушенную экономику.
Ну, тобто, якщо...
Но здесь мы можем уверенно говорить, что если бы не было Крыма, сегодня не было бы войны на востоке Украины. Если мы Крым бы не потеряли... На востокі України війни би не було.
А якщо ми інакше сформулюємо, чи могли ми зупинити в Криму? Тобто ми могли зупинити в Криму і не втратили б Донбас. Ви так думаєте?
Так, я думаю іменно так. І мої друзі і колеги теж думають іменно так. Так, можливо, в Криму полилась би кров. В яких масштабах? Ну, видите, історія не любить сослагательних наклонень, об этом можна тільки гадати. Но нам кажется, що обошлось би гораздо меньшей кров'ю. И если бы в Крыму государство-агрессор почувствовало готовность Украины сопротивляться, дальше бы не было ничего.
Я пригадую наші настрої трошки менше ще, ніж річної давності, вже після так званого референдуму. І пригадую, що в суспільстві була така думка, що от відкупилися Кримом, що ми в Криму зупинили їх таким чином, що просто віддали його і далі... Цього всього не буде.
Ну, я слышал такі розговори, і сьогодні в інтернет-пространстві до сих пор вони звучать дуже часто.
Але вже стосовно Донбасу, що ми відкупимо
Донбасу. І вже тепер, да, касаємо Донбаса. Ну, здесь, на мой взгляд, проблема несколько в другому. К сожалению, наша государственная власть никак не научится, что обществу надо говорить честно и открыто. Даже если надо сказать что-то тяжелое, плохое, неприятное для себя и так далее. Тогда понятнее. И тогда проще общество призвать, поддержать, потерпеть, затянуть пояса и так далее. Но понятно, чтобы было для чего.
Тут одразу Черчилль згадується, правда? Я нічого не можу пообіцяти вам, крім крові, бруду, поту і сліз. А готове наше суспільство чути про піт, бруд, кров, сльози?
На сьогоднішній день ми можемо говорити о тому, що воно дійсно готове. Да? Тому що, по суті...
Напевно, більш готове точно, ніж рік тому. Так,
да, армія встановлена при огромному часті волонтерського движення. Государство сегодня не особо озабачивается проблемами по факту, по действию, я не о заявлениях. проблемами вынужденных переселенцев, перемещенных лиц, что из Крыма, что с востока Украины, потому что опять это в основном ложится на плечи или волонтерских движений, или созданных общественных организаций, ну или самих людей, которые вынуждены были свои дома. Поэтому да, готовы. Вот тут, на мой взгляд, другое. Наша государственная власть не готова работать в таких условиях, когда гражданское общество становится более крепким, более консолидированным, то есть оно становится более активным, серьезным игроком в системе внутригосударственных отношений, а наша государственная власть привыкла к тому, что люди – это просто какое-то сообщество, которому можно рассказывать все, что угодно, они будут верить и терпеливо ждать манны небесной, когда появится добрый царь. Ну, для Украины это уже закончилось.
Скажіть, будь ласка, те, що зараз відбувається в Криму, таке є враження, що за подіями на Донбасі воно відбувається наче як на другому плані. На це, очевидно, менше стали звертати увагу і самі українці, і світові лідери, європейські країни. Це природно, що відбувається так, адже все ж таки пройшов рік. Чи ми маємо поламати цю природність і не дозволити їй відбутися. Тобто не дозволити вимкнутися моменту.
Давайте ми все-таки розділимо восприятие міжнародного сообщества з одної сторони, восприятие государственной власти и поведение в этом отношении с другой стороны, да, гражданского общества с третьей.
Потому, и вымушенных переселенцев, напевно, с четвертой.
Четвертой, да. Ну, начнем все-таки с наших зарубежных друзей. А почему мы решили, что они об этом забыли? Они не забыли. Вот как раз-таки они ведут последовательную работу, может быть, не всегда ее афишируя, с тем, чтобы показать, что территория Крыма не признается международным сообществом, как это было сделано изначально заявление, да, Генеральной Ассамблеи ООН, Европейским Союзом, главами отдельных государств и так далее. Одна серия там небольших санкций, вторая серия более мощных санкций, еще одна серия санкций, и в результате Крым уже по санкциям, которые применяются международным сообществом, потерял достаточно много. Так ли адекватно действует наша государственная власть? По факту получается, что с точностью до наоборот. На сегодняшний день государственная власть, инициируя принятие определенных государственных решений, во-первых, отталкивает, да, даже тех, кто лоялен к Украине, граждан, от себя. Например, принимая решение о том, что они для своей страны уже граждане другого сорта, то есть не резиденты. С другой стороны, поощряя отдельные олигархические круги продолжать вести бизнес на территории оккупированного Крыма. И если мировое сообщество принимает решение о замораживании инвестиций в Крым, то есть наложение санкций, то как раз-таки украинские олигархи, наоборот, через, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации крымских на сегодняшний день, например, буквально там несколько недель назад прошло сообщение о том, что одна из крымских компаний, перерегистрировавшаяся уже как субъект Российской Федерации, принадлежащая господину Косюку, объявила о том, что они инвестируют в строительство фруктохранилища 9 тысяч тон объемом современного, там, из фасовочной линии и так далее и тому подобное.
Ну да, последовательностью не назвешь.
Вот. С третьей стороны, это гражданское общество, которое, опять-таки, ничего не забывая, да, но в определенной мере, в силу своих возможностей, как раз-таки и пытается делать определенные шаги, чтобы не за рубежом у нас, не внутри страны, не тема Крыма не перестала звучать. И в-четвертых, это сами переселенцы, которые и объединяются в общественные организации, помогая друг другу, и пытаются работать по защите прав людей, как на материковой части Украины, так и тех, которые живут в Крыму, остаются жить в Крыму. и пытаясь напоминать власти о том, что это вопрос из повестки дня, не должны уходить. Потому что когда власть, ну, выходит, да, ее представители и делают громкие заявления, мы помним, что Крым – это Украина, это не работа власти по созданию условий для деоккупации. Это лозунг, типа «отвяжитесь», мы помним, не мешайте.
А какие умовы для деоккупации Крыма?
Крым экономически никогда не был самостоятельным регионом. Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях военного решения нет. И в силу того, что Крым, ну, географически, да, расположен достаточно выгодно, чтобы превращаться в крепость, собственно говоря, поэтому он и интересен стране-оккупанту. Для них это всего лишь плацдарм, на котором, создав мощную военную группировку, можно изменить ситуацию по взаимоотношениям в военно-политическом аспекте как в Черном море, так и в Средиземноморском бассейне. Поэтому министр обороны Российской Федерации уже неоднократно заявлял о том, что в Крыму будет создана военная группировка объемом примерно 40 знамен. То есть это, учитывая, да, что знамя начинает вручаться подразделению, там, полк, бригады и так далее, то можно где-то считать, что это порядка 100-120 тысяч.
И вот, насправді, це величезна проблема. Бо кого тоді деокуповувати?
Ну, это будут не жители Крыма. Это будут люди, которых пришлют туда служить. Будут ли они обрастать жильем? Вопрос достаточно сложный, потому что, обрастая жильем, да, ну, человек немножечко меняет свое сознание. И для Российской Федерации это тоже стало проблемой. Ведь те военнослужащие Черноморского флота, которые служили и жили долгое время в Крыму, не готовы были выступать с оружием, как оказалось. Не все, понятно. Но, как оказалось, они не готовы были выступать с оружием против своих соседей, но которые придерживаются других взглядов о принадлежности Крыма. И в определенный момент российские власти просто начали заменять этих людей. Так что здесь вопрос, да, опять мы можем только гадать, а не то, что будет происходить на самом деле. А вот то, что если Россия, и сегодня можно говорить, что это уже порядка 40 тысяч там есть. Это огромная военная база, которая продолжает расти. И это уже угроза не только Украины, это угроза всему мировому сообществу. Это вызов всему мировому сообществу. Поэтому здесь уже наши зарубежные друзья, как бы цинично, может быть, это ни звучало, независимо от того, что будет делать Украина, будут защищать свои интересы. Потому что это уже угроза странам НАТО, это уже угроза другим государствам, которые на сегодняшний день Российской Федерации не верят. И не верит в ее миролюбимость.
Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ми рік тому думали, що цей конфлікт, ну, насправді, точки зору розділилися, так, що анексія надовго вважав хтось, що вона назавжди, але таких, мені здається, була меншість. Ну, і були люди, які сподівалися, що все ж таки якось цей конфлікт вирішиться і такої докорінної повної анексії Криму не відбудеться. От станом на зараз ця анексія вже відбулася, і я хочу запитати у вас, як надовго вона? Ну, я зрозумію, що ви не провидець, але все ж таки, які ваші відчуття?
Ну, знаєте, коли ще год назад, півгода назад говорили о том, що это может быть, да, в ближайшие месяцы. Кто-то говорил, это будет там в ближайший год. Кто-то будет, говорил о том, что это будет надолго. Каждый по-своему прав. Ведь факт оккупации – это не какой-то обособленный процесс, да, происходящий в вакууме. Это процесс, кстати, ваш вопрос этот точно так же связан с предыдущим вопросом, который мы, может быть, даже не совсем закончили, со всеми событиями, да, которые происходят вокруг Крыма в построении отношений. Ну, во-первых, стал ли Крым реальным субъектом Российской Федерации на сегодняшний день? Нет. Стал ли Крым самостоятельным субъектом, ведущим какое-то международное отношение? Пусть слабо, не слабо. Нет, его не признают. Стал ли Крым экономически самостоятельным? Нет. В Крыму экономическая самостоятельность, и, допустим, если говорить на примере обеспечения продовольственной безопасности Крыма, за прошедший год стало только хуже, чем была до момента оккупации. Поэтому то, что Крым без Украины, без тех экономических связей, в которые Крым просто-напросто врос, исходя из своего географического положения, он не может существовать. Для страны-агрессора Крым – это остров. Остров снабжать всегда тяжело. Причем это снабжение нестабильное, особенно в осенне-зимний период, да, когда там начинаются шторма, начинаются ветра, паромы ходить не могут, с мостом большие проблемы, можно полемизировать, будет он, не будет, ну, уже пытались, скажем так, да, история говорит о том, что уже пытались, ничего не получилось. Поэтому без очень плотных связей с Украиной, Крым зависит от Украины транспортным сообщением, потому что суходол проходит только по территории Украины, а значит, все автомобильные, железнодорожные маршруты могут идти только через Украину. Да, территорию Украины можно облететь, сегодня самолеты ее облетают, но экономика от этого страдает, потому что эти рейсы становятся дороже. В нормальной экономике это очень негативный фактор. Да? И обеспечение кораблями. Поэтому Крым никогда не сможет нормально экономически развиваться, а значит, будет постоянно требовать каких-то дополнительных финансовых вливаний из более высокого уровня бюджета. Ну, в данном случае, да, если мы говорим на сегодняшний день, что Крым оккупирован, это федеральный бюджет Российской Федерации. В период до оккупации и аннексии примерно до 50% необходимых расходов в Крыму покрывали за счет дотаций из государственного бюджета Украины. Сейчас эта ситуация гораздо хуже. Хуже она в силу того, что экономика рушится в Крыму, и с каждым днем становится все хуже. Многие предприятия, в основном предприятия все были адаптированы под украинские реалии, да, это были связи с материковой частью Украины. Сегодня эти все экономические связи в основном прерваны, поэтому предприятия все больше и больше закрываются, рабочих мест становится все меньше, меньше и меньше. Если где-то в сентябре месяц, извиняюсь, в ноябре месяце прошлого года мы говорили о том, что Крым к этому моменту уже потерял порядка 100-120 тысяч рабочих мест, сегодня можем уже достаточно уверенно говорить о том, что это количество практически удвоилось. Если еще не 100%, то в ближайшее время это произойдет.
До 250 тысяч.
Да, да, да. И, соответственно, всех этих людей надо содержать. И вот... Или же выдавливать их із території Криму.
От тут цікаво, наскільки кримчани відчувають ці моменти, там, тому що, ну, дуже легко виловлювати в інтернеті там якісь повідомлення про обурення кримчан, про те, що от вони жалкують. Яка реалістична картина?
Ну, всіх кримчан можна було б так условно розділити на три категорії. Одна категорія – це люди напрочь, безусловно, да, лояльные к Украине. Часть людей – это те люди, которые, безусловно, были лояльны Российской Федерации, но, вернее, не самой Российской Федерации, Советскому Союзу. То есть, так, как, в основном это в первую очередь пенсионеры, военные пенсионеры. Для Крыма есть, была же еще одна проблема, что в советский период те офицеры, которые проходили службу на Тихоокеанском флоте, на Северном Ледовитом флоте, единой страны, в спецслужбах, имели право выбора места жительства после выхода в отставку. Очень многие выбирали Крым. Соответственно, формировалась определенная ментальность. Другой момент – это то, что в Крыму в 1944 году, ну, в начале в 1941, когда выселили крымских немцев, а потом уже и в 1944 году, фактически вот эти все ментальные корни, связанные с Крымом, были разрушены, когда выселили крымских татар, когда выселили армян, когда выселили греков. И, ну, скажем так, вот пример по Севастополю, да, в 2003 году коренных севастопольцев, то есть тех людей, семьи которых жили в Севастополе с момента его закладки, в Севастополе жило 1.5%. Все остальное это люди уже, да, там кто-то прожил одно поколение, кто-то прожил два поколения, может быть, три поколения, если мы за поколение берем, да, 25 лет, что меняется поколение. Но в основном это люди, которые после 1954 года и в последующие более поздние годы. К этому добавились люди, которые, уже оставшись служить в российском Черноморском флоте, базированном в Крыму, ушли на пенсию, но остались все равно жить в Севастополе. И третья категория людей, мы между собой так называем их болотом, наверное, это самая большая категория, это люди, которые в целом мыслят по формуле «карман, желудок, мозги». И любую свою приверженность определяют лишь тем качеством жизни, да, которое они имеют на сегодняшний день. То есть они лояльны своему качеству жизни. В определенной мере такая ментальность или такое восприятие жизни для курортных регионов, в общем-то, вполне нормально. Это не только Крым.
Мое право на жизнь, да.
Многие курортные регионы, потому что здесь возникает проблема, что люди, живущие в курортных регионах, особенно те, которые живут там с детства, родились там, что они с детства наблюдают? Как красиво тратятся деньги. Но никто не видит, как они зарабатывают. Никто не видит, что человек может год, два, три там, себе во многом отказывать, чтобы потом, приехав на курорт, на полную катушку, восполнить все, в чем он себе отказывал все те годы, пока он к этому собирался. Это проблема курортная. Но она накладывает свой отпечаток. И когда людям выходят, показывают картинку, как замечательно живут с высокими доходами москвичи и питерцы, но никогда не показывают, как живут там муромамчане, пермяки и так далее, особенно в глухих деревнях, то действительно у людей складывается в сознании восприятие того, что, ну, нам же обещают хорошую жизнь, значит, это будет так, как в Москве. Но все жить, как в Москве, не могут. Поэтому сегодня Крым, по факту, то, что уже в большинстве людей становится понятным, независимо от того, вслух признают они это или нет, что их обманули. Что Крым – это обычная провинция, не самая лучшая, как раз-таки наоборот, с огромными экономическими проблемами, от решения которых федеральная власть все больше и больше начинает отказываться, потому что у нее свои проблемы. Поэтому, да, кримчане це розуміють.
Ми дуже дякуємо Юрію Смілянському, експерту Майдану закордонних справ.